Рио-де-Жанейро, город, куда с самого детства стремился Остап Бендер, впервые упоминается в заметке «Город Владимир». Это факт, выражение из бендеровского лексикона, варианты «это медицинский факт», «это научный факт». По линии табака дело обстоит сравнительно благополучно. Мусор сорта номер два. Ильф часто высмеивал этот канцелярский оборот. По линии огурцов дело обстоит благополучно. Записные книжки 1928-29 годов. По линии наименьшего сопротивления все обстоит благополучно. Там же 30-й год. После 1930 года раздельная творческая жизнь Ильфа и Петрова практически прекращается. Вместе они пишут повести, рассказы, фельетоны и очерки, заканчивают роман «Золотой теленок» и печатают его в журнале «30 дней» 1931 год. В 1932 году становятся штатными фельетонистами газеты «Правда», и нет больше времени работать на себя лично. В 1933 году соавторы отправляются в поездку по Европе, а в 1935 надолго отчаливают в Соединенные Штаты, как корреспонденты «Правды». Мне до сих пор кажется очень странным, что в Америку послали именно их. Почему? Кто организовал? На этот вопрос пока нет ответа. Вернувшись, они пишут большую книгу очерков «Одноэтажная Америка». Все как будто хорошо. Но жизнь писателей не была такой безоблачной, какой она кажется с первого взгляда. Юмор и тем более сатира по-прежнему были не в чести, а преклонение перед Америкой вызвало крайнее неудовольствие. В высших сферах их называли не только знатными путешественниками, но и склочниками. Они впали в немилость. Тяжелобольной Ильф искал свою нишу, уединяясь записными книжками. Во втором разделе нашего издания помещены избранные места из записных книжек Ильфа, блокнотов, ежедневников и тетради, заполнявшихся с 1925 года до самой его смерти, последовавшей 13 апреля 1937 года. Этот раздел называется «Пишите короче, вы не Гоголь». За последние годы в издательстве «Текст» дважды выходили записные книжки с обширными комментариями. В этом издании комментариев не будет, зато читатель обнаружит фразы, знакомые по романам «12 стульев» и «Золотой теленок». Он найдет фразы, вошедшие в повседневный обиход и лишившиеся ссылки на автора. Он встретит фразы, которые ему понравятся. Вам предложен сгусток лучших записей Ильфа, самых смешных, самых грустных, самых умных, самых парадоксальных, самых неожиданных. Евгений Петров назвал их удивительными записками. Вы узнаете, какие важные и глубокие мысли посещали писатели в процессе наблюдений за жизнью. Третий раздел о любви, и не только, посвящен эпистолярному наследию Ильфа. В 1932 году он упоминает о своем отвращении к эпистолярной форме. Она не созвучна эпохе, но это шутка. Хранилось около 300 ильфовских почтовых отправлений. Несколько посланий к одесским приятельницам 1920-22 годы подвержены литературным веяниям начала века, однако в бесчисленных письмах к Марусе Тарасенко, сначала невесте, а потом жене, на смену экстравагантности приходят простые и чистые слова. В нынешней публикации нет писем только о любви. Я старался выбрать те, что были не только о любви. Наверное, читать это интереснее. Но любовь все-таки просачивается. Ее не спрячешь. Эти письма — пунктирная линия его жизни. Внутренний и внешний мир Ильи. Александра Ильф. Рассказы, очерки, фельетоны. 1923-1930 годы. Рыболов стеклянного батальона. Посмотрел я на эту рыбу. Человеку, который это говорил, было 30 лет, а мы валялись по углам вагона и старались не слушать. «После рыбы хорошо пить чай», — продолжал голос. «Мы — это первый взвод батальона. Никому не было известно, какого полка мы батальон. Числом мы тоже подходили, всего 60 человек, но нас называли батальоном.